Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 14 декабря. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Коронавирусная статистика в Москве. Цифры меняются очень мало. За сутки умерли еще 75 человек с коронавирусом. С начала пандемии жертвами стали без малого 10 тысяч. На аппаратах ИВЛ в Москве сейчас находится 447 человек. Между тем, в столице сегодня откроется запись на вакцинацию от COVID-19 для работников МФЦ, сфер культуры, торговли и услуг. В конце прошлой недели мэрия расширила список лиц, допущенных к масштабной вакцинации в первую очередь. Ранее там были только педагоги, врачи и соцработники. США рассматривают вариант полного закрытия своих генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Издание отмечает, что визовое обслуживание россиян этими подразделениями по сути не ведется уже давно, а другая деятельность в условиях пандемии тоже сильно ограничена. В итоге Госдеп пришел к выводу, что ситуация в ближайшее время заметно лучше не станет. Иностранные хакеры похитили данные Министерства торговли США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Об этом сообщают сегодня американские СМИ. Что конкретно похищено, непонятно, но если верить Washington Post, за атакой стоит хакерская группа Cozy Bear, которую СМИ связывают с российской разведкой. Автор шпионских романов Джон Ле Карре умер на 90-м году жизни в британском Корнуолле. Представители писателя уточнили, что кончина не связана с коронавирусом. Среди книг Ле Карре «Шпион Вези Вон», «Такой же предатель, как мы», «Голубиный туннель». Последний роман писатель выпустил в прошлом году.
Первым делом.
К основным темам. Цены на продукты, в частности на сахар и подсолнечное масло, могут заморозить с 1 января по 1 апреля. Об этом пишут сегодня «Известия» со ссылкой на два источника, которые участвуют в совещаниях по стабилизации цен. Ранее проходила информация, что закупочную у производителя цену на масло хотят зафиксировать на 95 рублях за литр, а на прилавке в магазине на 110 рублях. Для сахарного песка цены в 36 и 45 рублей за килограмм соответственно. Выходные с СМИ еще раз показали, как Владимир Путин обратил внимание правительства на проблему с ценами на продовольствие, напомнил чиновникам, что россияне едят не болоньезе, а макароны по-флотски, и раскритиковал персонально министров сельского хозяйства и экономики Патрушева и Решетникова.
Куда вы смотрите? Это же не шуточки. Безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, а вы, значит, мне сказки рассказываете здесь. Что вы там будете делать? Собрание проводить, да? Ну, это недопустимо. Это чисто экономические причины. Я надеюсь. А вы мне одно скажите, со следующей недели это будет стабилизировано. И вы, и Решетников.
Согласно данным «Известий», в конце прошлой недели некоторые столичные магазины уже начали снижать ценники. Более дешевый товар ритейлеры либо оперативно доставляли с распределительных складов, либо делали скидки на уже продающийся товар. Но такие действия могут плохо кончиться в итоге для конечного же покупателя. Есть риск, что сети будут компенсировать убытки, повышая цену на другие продукты, а в обозримой перспективе пострадает сельское хозяйство, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.
Они могут пойти навстречу и в каких-то там пределах на некоторые товары на небольшой период времени могут свои аппетиты ограничить. Опыт такой уже был в России не раз. Как минимум это не рыночный метод, а как максимум это что-то краткосрочное. Теряются остатки инвестиционной привлекательности этих секторов. Впереди посевная кампания весной 2021 года. Скорее всего сократят посевы тех культур, на которые вводятся ограничения. А если это все затянется, то весной 2022 года они посеют еще меньше, и нас ждет какой-то грандиозный дефицит в каком-нибудь году будущем, если правительство будет настаивать на подобных методах регулирования.
Пойдет ли Кабмин на рискованные шаги? Узнаем уже сегодня. Премьер Мишустин поручил представить решение по нормализации цен к утру у понедельника.
Первым делом.
Коллегия выборщиков США должна сегодня официально проголосовать за будущего президента. Исход вполне очевиден. Пытаясь оспорить итоги голосования в Штатах, Дональд Трамп проиграл все суды. И, видимо, Байден победит со счетом 306-232. Комментирует Георгий Буфт.
Победа Байдена была предрешена уже тогда, когда были подсчитаны голоса всех избирателей по штатам, что дало ему не только преимущество в 7 миллионов голосов по стране, но и, главное, приличный отрыв по числу выборщиков в коллегии. И странно, что у нас многие все еще продолжали называть его предполагаемым президентом, а не избранным. Некоторые скажут при этом, что просто американская система с ноября стала последовательно выдавливать выскочку Трампа из президентского кресла, оформляя победу системного кандидата Байдена, достигнутую якобы с помощью подтасовок. На самом деле все немного не так. Система просто не поддалась на попытки команды Трампа опровергнуть результаты выборов с помощью политических спекуляций и плохо подготовленных судебных исков. Система таким образом не дрогнула под напором действующего президента и просто следовала формальным юридическим процедурам. Это скучно, но надежно.
Георгий Буфт.
Первым делом.
Новости настолько несерьезны, что не нуждаются в комментариях пресс-службе Никола Пашиняна. Вчера поздно вечером пришлось опровергать сообщение о том, что армянский премьер подал в отставку. Уйти его после фактической капитуляции в Карабахе призывают многие. Уже не только уличная оппозиция, но и действующий президент Армен Саркисян. И крайне неприятной стала для Пашиняна новость о том, что в ночь на субботу в Гадрутском районе Карабаха в одном из сел армяне и азербайджанцы снова стреляли. Что произошло, точно непонятно. Стороны обвиняют друг друга в провокации, но надо понимать, село это одно из тех, которое перешло под контроль Баку, а население там еще недавно было армянское. Едва ли официальному Еревану сейчас выгодно нарушать перемирие, замечает политолог и эксперт по Южному Кавказу Андрей Орешев.
Пашинян и его режим сосредоточены только на сохранении своих властных позиций. Разворачивать там какие-то действия могут те люди, которые остались без кров. Война породила новые массы беженцев, вынужденных переселенцев. У них может быть свое мнение на тему того, что сейчас там происходит. К сожалению, вероятность подобного рода инцидентов не исключена. Конфликт, естественно, не решен, как бы об этом ни заявляли официальные лица Азербайджана. Мне кажется, что сейчас очень важна позиция российских миротворцев, которые, по некоторым имеющимся данным, вошли в эти села.
Российский командующий миротворцами Рустам Мурадов вчера провел брифинг, на котором подтвердил, что нарушение режима прекращения огня имело место, но было пресечено действиями российских миротворцев. Какими именно действиями генерал не уточнил. Баку сейчас вряд ли настроен на продолжение конфликта, считает руководитель научных исследований в Институте диалог цивилизации Алексей Малашенко.
Я опасаюсь другого, что вот эти конфликты, у меня есть там самая разная информация, что это какие-то уличные конфликты, которые возникают между людьми. А вот это понять можно. Кто чей дом занял, на каком языке вывеска висит и так далее. Вот это самое опасное. Что касается Азербайджана, я думаю, что он в такого рода провокациях не заинтересован. Потому что в этой ситуации действительно виноват будет Азербайджан. Им это не нужно. Ильхам Алиев, он и так себя чувствует победителем. А заинтересованы в каком-то покое. И если российское миротворчество это сможет обеспечить, то дай ему Бог здоровья. А провокации были, есть и будут. Но вопрос как и когда.
Впрочем, нужен конфликт Азербайджану или нет – вопрос. Но во время парада победы в Баку на прошлой неделе Алиев намекнул, что война продолжится, и назвал историческими землями Азербайджана озеро Севан и даже Ереван.
Первым делом.
И возвращаясь к теме продовольствия, британское правительство призвало магазины запастись продуктами. Financial Times пишет, что из-за того, что Лондон так и не подписал торговое соглашение с ЕС, цены в стране могут вырасти в среднем на 5%, при этом на молочную продукцию на 20%, а на сыры и вовсе на 50%. Ситуация, конечно, не смертельная для Британии, но неприятная, говорит экономист Сергей Хистанов.
Если предположить, что действительно переговоры будут идти по тем механизмам, которые определяются в ВТО, то самое главное, что они могут идти очень долго. Весьма вероятно, Евросоюз выставит довольно высокие пошлины, и снизить их удастся не скоро. Собственно говоря, риск вот такого рода развития событий и вызывает беспокойство и рекомендацию создать какие-то мобилизационные резервы на срок хотя бы там месяца полтора.
Ну и все это может привести к краху британской экономики или вот какое конечное может быть последствия?
Краха дело вряд ли дойдет. Все-таки важно понимать, что Европа это не единственный рынок. В конце концов, можно закупить на других рынках, где нет этой проблемы. Но это сильно затронет логистику поставок. Одно дело совершенно близко из Европы, совсем другое дело намного дальше из Азии.
Торговое соглашение с ЕС Лондон должен успеть подписать до 1 января. Пока же европейцы оценивают вероятность того, что это случится, всего в 20%.
Первым делом.
Уже не успеваю подробно рассказать в этом выпуске о том, что делать, если приставы снова списывают деньги должников с их счетов сразу в нескольких банках, хотя юристы говорят, что это незаконно. О том, что, несмотря на кризис, почти каждая третья российская компания собирается в будущем году повысить зарплаты сотрудникам. И о том, что некоторые инвесторы, подававшие заявку, так и не смогли купить акции Airbnb. При этом сервис аренды на первых же торгах после IPO стал стоить дороже, чем Marriott, Hilton и Hyatt вместе взятые. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.